Свобода.
В Москве 5 часов, в Екатеринбурге 7 утра. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В начале часа новости их представит Марк Крутов.
Радио «Свобода». Новости.
В начале коротко об основных новостях в этом выпуске. В центре Минска продолжается акция протеста оппозиции, несмотря на разногласия между ее лидерами. В Дагестане скончался пострадавший при обстреле глава Ботлихского района республики. Правительство Испании с осторожностью реагирует на заявление группировки «ЭТО» о прекращении вооруженной борьбы. Бывшие кандидаты от оппозиции в президенты Беларуси Александр Милинкевич и Александр Козулин не пришли к единому мнению о том, нужно ли продолжать акцию протеста против официальных итогов выборов 19 марта в центре Минска. Козулин считает, что акцию следует свернуть, поскольку за последние два дня милиции были задержаны около 150 ее участников, многие были сильно избиты. Александр Козулин заявил.
Акцию будет отвечать уже Милинкевич. Я считаю, что детей подставлять нельзя. Когда политики подогревают решение детей, это плохо. Важно, чтобы мудрость политиков совпадала с храбростью юных.
Сказал Александр Козулин. По мнению Милинкевича, принимать решение о прекращении акции без консультации с ее участниками аморально.
Поверьте мне, это не есть стратегия штаба. Это очень важный элемент. Это мужественные люди, а не лицо Белоруссии.
Сказал Александр Милинкевич. На Октябрьской площади в центре Минска остаются до 500 сторонников обоих кандидатов. Власти Белоруссии выслали на Украину 3 граждан Грузии, задержанных 20 марта за участие в акции протеста в Минске. Освобожденный депутат парламента Польши Ярослав Ягелло, задержанный в тот же день по аналогичному обвинению, ему приказано покинуть пределы Белоруссии. Вот что он рассказал в интервью белорусской службе «Радио Свобода».
Нас силой затолкали в машину. Все контакты были запрещены, нам не разрешали разговаривать. Мобильные телефоны у нас забрали. Нам не разрешили связаться ни с консулом Польши, ни с переводчиком, который мог нам помочь, потому что мы не все понимали.
Сказал депутат парламента Польши, задержанный в Минске. Власти Южной Осетии намерены добиться признания республики частью Российской Федерации через Конституционный суд России. По словам президента непризнанной республики Эдуарда Кокойты, основанием для этого является документ о вхождении Единой Осетии в состав Российской империи в 1774 году. Решение о выходе так никогда и не было принято. Подобный иск может быть рассмотрен, но пока не поступал, сообщили корреспонденту ИТАРТАСС в Конституционном суде. Глава Ботлихского района Дагестана Руслан Алиев, который был тяжело ранен в среду в результате покушения, скончался в больнице. Автомобиль Алиева был обстрелян в центре Махачкалы. Не менее 10 человек были ранены, в том числе 4 охранника Алиева. Милиция подозревает в нападении 4 человек, которые тоже получили ранения и находятся в больнице под охраной. Это не первое нападение на Алиева. В сентябре прошлого года в результате обстрела он был ранен в шею.
Радио «Свобода». Новости.
Присяжные оправдали обвиняемого в убийстве 9-летней таджикской девочки в Санкт-Петербурге. Представитель обвинения заявила, что после приговора будет решен вопрос о кассационном представлении на вердикт, оправдавший подсудимого в убийстве. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин.
Непосредственно в убийстве Хуршиды Султоновой обвинялся один из 8 подсудимых. Остальные 7, также участвовавшие по версии обвинения в нападении на Юноса Султонова, его дочь Хуршиду и племянника Алабира, обвиняются в хулиганстве, совершенном из чувства межнациональной неприязни. Государственный обвинитель объявил вину подсудимых вполне подтвержденной и попросил присяжных признать всех 8 виновными, но присяжные пришли к выводу, что следствие не смогло убедительно доказать причастность обвиняемых к убийству таджикской девочки и вынесли вердикт. Главный обвиняемый в убийстве Хуршиды Султоновой невиновен, но его участие в хулиганстве и разбоях признаны доказанными, как и вина в том же еще 6 обвиняемых. Полностью оправдан один из несовершеннолетних подсудимых. Нападение на таджикскую семью в феврале 2004 года вызвало широкий резонанс в обществе. Александр Дядин для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Руководство Европейского Союза рассчитывает на скорое подписание соглашений с Россией, смягчающих визовый режим. Как объявил на пресс-конференции в Москве вице-председатель Еврокомиссии Франко Фраттини, подписание, скорее всего, состоится еще до саммита ЕС-Россия, который намечен на 25 мая в Сочи. Правительство Испании с осторожностью отнеслось к заявлению группировки «ЭТО» о прекращении вооруженной борьбы. Премьер-министр Хосе Луис Родригес Сапатеро заметил.
После стольких лет террора, этот мирный процесс, как и любой другой, будет долгим и трудным. Тем не менее, мы полны решимости довести его до конца. Правительство будет опираться на все политические силы и всегда помнить о жертвах террора и тех, кто продолжает борьбу за нашу безопасность.
Говорил глава испанского правительства. Эта террористическая группировка басков-сепаратистов объявила в среду постоянное перемирие, которое должно начаться с 24 марта. Заявление это было зачитано по радио и телевидению страны басков.
Радио «Свобода». Новости.
В Багдаде в результате нападения убиты двое и ранены десятки шиитских паломников, возвращавшихся с религиозной церемонии в Кербеле. В среду в иракской столице полиция обнаружила тела еще 6 человек. Предположительно, это жертва столкновений между шиитами и суннитами. Утром в среду при нападении на полицейский участок убиты по меньшей мере 4 человека. Еще 5 полицейских были ранены в результате другого нападения. Задержано не менее 50 боевиков. 25 марта парламент палестинской автономии соберется, чтобы утвердить состав нового правительства. Дату объявил недавно назначенный премьер-министр автономии, один из лидеров Хамаса Исмаил Хания. В последние дни резко обострились отношения между Хамас и Организацией освобождения Палестины. Руководство ООП отвергло предложенную Хамасом программу Кабинета министров, назвав ее неприемлемой. В Иордании к смертной казни приговорены 9 исламских экстремистов. Суд признал их виновными в организации кровопролитных беспорядков на юге страны в 2004 году. Четверо приговорены заочно. По делу проходили еще около 100 человек. 25 приговорены к различным срокам заключения, 74 оправданы. Напомню главные новости к этому часу. В центре Минска продолжается акция протеста оппозиции, несмотря на разногласия между ее лидерами. В Дагестане скончался пострадавший при обстреле глава Ботхальского района республики. Правительство Испании с осторожностью реагирует на заявление группировки «ЭТО» о прекращении вооруженной борьбы.
Новости часа представил Марк Крутов. Сейчас прогноз погоды на четверг, 23 марта в некоторых городах России. В Томске облачно и без осадков, температура 0 плюс 2 градуса. В Екатеринбурге пасмурная погода, в первой половине дня возможен снег, температура воздуха днем минус 3, минус 5 градусов. В Санкт-Петербурге пасмурно, вечером снег, температура минус 2, минус 4. В Москве сегодня 23 марта облачная погода, снег во второй половине дня, температура воздуха около 5 градусов ниже нуля. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в екатеринбургской студии Олег Вахрушев. Здравствуйте. Этот час подготовлен совместно с томскими коллегами. После опубликования МЧС России списка потенциально опасных для эксплуатации зданий, в регионах страны, помимо самостоятельных проверок объектов, начались дискуссии о том, насколько полон и достоверен представленный список и как реагировать на это рядовым гражданам. О том, кто и какую ответственность несет за эксплуатацию опасных зданий, какими правами могут воспользоваться граждане в таких ситуациях, пойдет речь в ближайшее время. К другим темам этого часа. В России весной 2007 года срок службы по призыву в вооруженных силах России будет сокращен до 1,5 лет, а с начала 2008 до года. Об этом сообщил министр обороны Сергей Иванов. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Анна Колчина.
Проект закона о переходе на 12-месячный срок службы по призыву с января 2008 года планируется обсудить на заседании правительства России 30 марта, сообщил министр обороны Сергей Иванов. А уже с весны следующего года ожидается сокращение срока службы на 1,5 года. Валентина Мельникова, ответственный секретарь Союза солдатских матерей, считает, что сокращение срока службы призывников не изменит ситуации.
Ничего не изменится, потому что солдаты по призыву остаются такие же бесправные. Получится, что одновременно будут служить ребята, на которых воинская обязанность будет возложена на разные сроки. Это несправедливо.
Недавнее предложение уполномоченного по правам человека Владимира Лукина увеличить призывной возраст до 21 года тоже, по словам Мельниковой, кардинально ситуация не изменит.
Ребята страдают. Вот последняя страшная история, это мальчик, призванный из Дагестана, закончивший университет. Ему было 23 года на 12 месяцев, и тем не менее его убили там. Ничего возраст не решает. Не всякое преступление становится известно даже семье пострадавшей. Вот эта военная организация, она закрыта от контроля. Вчера мы получили страшное совершенно письмо. Парень застрелился в карауле, потряс цинизм фразы дознавателя. Желая отдохнуть от службы, он выстрелил середину груди. Это просто уму непостижимо. Такую фразу про погибшего парня. Ну, нечаянно, намеренно, в тяжелом душевном состоянии. Ну, ты действительно расследуй, что там произошло.
Говоря о деле рядового Андрея Сычева, Сергей Иванов отметил, что дело Сычева расследуется, окончательно будет решаться в суде. Продолжает Валентина Мельникова.
Когда у нас военные такого высокого ранга начинают уверять общественность, что ничего не произошло, это Сычев сам плохой, или косвенно обвинять семью, что вы больного отдали, да, ну это просто давление на суд. Поведение Сергея Борисовича Иванова в истории с Сычевым было неприлично. И вот эта фраза «ничего серьезного не произошло». Вообще хотелось бы, чтобы все-таки министр обороны понимал, что армия – это в первую очередь солдаты.
Сообщалось, что письмо с требованием отставки министра обороны России подписали 9 тысяч человек. Сам Сергей Иванов прокомментировал это так. «Художественный свист меня не беспокоит». Сергей Иванов сообщил, что 5 апреля состоится второе всеармейское совещание молодых офицеров по вопросам дисциплины и правопорядка в войсках. Известно также, что весной 2007 года состоится первый выпуск офицеров-воспитателей для вооруженных сил России.
На самом деле есть один единственный шаг – это построение профессиональных российских вооруженных сил. Только тогда, когда люди приходят добровольно и готовы служить профессионально.
Говорил ответственный секретарь Союза солдатских матерей Валентина Мельникова. Анна Колчина для Радио Свобода, Москва.
Тему продолжает традиционный опрос «Радио Свобода». Екатеринбургский корреспондент Дарья Здравомыслова спрашивала у прохожих горожан, каким вам представляется политическое будущее Сергея Иванова.
Думаю, что будущее у него нормальное, если будет больше с молодежью общаться, потому что, в принципе, вот этот аспект у него менее развит, а молодежь у нас вырастает и в политике интересуется. Вот такой ему совет. Для того, чтобы воздействовать на их умы, нужно смотреть, наблюдать за развитием их, участвовать в их тусовках. Если во внутри будет гнить страна, а министр на это дело не будет обращать внимания, то что у нас будет в будущем? Вот поэтому я об этом и говорю, что обратить внимание вовнутрь страны, что у нас сейчас творится.
У него нет будущего. По одной простой причине, у него нет мыслей о будущем. Контрактная армия, ее прежде чем создавать, надо выработать условия. А он сначала ставит телегу, а потом лошадь, пытается запрячь в эту телегу. Промышленность, опять-таки, у нас в загоне, оборонная особенно.
Его надо убирать. Потому что жестокий. Насчет дедовщины хотя бы пусть наведет порядок в армии. Ну, это элементарно. А то мальчики бегают от него. Пусть он от них бегает, а не от него.
Думаю, он недолговечен. Он далек от военных дел, если уж так говорить. Это только дань моде, а не потому, что он разбирается в военном деле и в политических вопросах. Поэтому я думаю... Так вот, в команду взяли, а как команда сменится, так и его сменят.
Его судьба во многом будет зависеть от того, какую позицию займет президент. Дело в том, что он ведь непосредственно в подчинении президента. А президент будет определять вопрос о том, будет он или не будет министром обороны, в зависимости от того, отвечает это его интересам или нет. В данный момент я думаю, что он отвечает интересам президента. Другое дело, во всех ли вопросах он отвечает интересам страны. Это уже другой вопрос. Есть определенные сдвиги, положительные есть. Но в то же время я знаю, какими были наши вооруженные силы, когда ребята моего возраста служили в армии, знали, какая была армия. Мы знаем, в каком положении сейчас находится армия.
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос, каким вам представляется политическое будущее Сергея Иванова. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В екатеринбургской студии Павел Константиновский с обзором местной прессы. Здравствуйте, Павел.
Доброе утро. Уральская комсомолка вместе с управлением МЧС составила список самых пожароопасных зданий, администрация которых не выполняет зачастую самые элементарные требования. При отделке помещений были использованы горючие материалы, пожарная сигнализация не работает, а таблички «Выход» не имеют автономного питания. В черный список попали главный корпус медакадемии, одно из крупных офисных зданий, Институт охраны материнства и младенчества. А известный по всей России УГТУ УПИ не выполняет требований пожарных с 1987 года. Лесопарки Екатеринбурга отходят тихо и незаметно во владение бизнесменов. В лесах идет незаконная вырубка, а на ее месте возводятся дома. Об этом читаем в российской газете. Городадминистрация с этого года потеряла право контролировать использование лесопарковых зон. Эти полномочия принадлежат области. И пока региональные власти разбираются с тем, кто и за что должен отвечать, раздача массивов приобрела такой масштаб, что ее можно остановить только массовыми акциями протеста. Некоторые из них, по словам, словам автора статьи Анатолия Горлова, бывают результативны. Он приводит в пример незаконную вырубку деревьев в парке около озера Шарташ в прошлом году.
Ну, вот эти вот акции, письма и протесты, которые жители Шарташа, значит, проводили, они, в общем-то, возымели некое действие. То есть строительство там было приостановлено, право распоряжения этой землей у коммерсантов, по нашим сведениям, было отозвано, но, к сожалению, деревьев уже не вернешь.
Фальшивомонетчики стремительно молодеют, констатирует вечерний Екатеринбург. Все больше среди них несовершеннолетних. Причем купюры получаются такого качества, что распознать их среди настоящих можно только с помощью ультрафиолета. К сожалению, выявление подделок происходит довольно поздно, на стадии поступления в банк. А многие продавцы не только не имеют аппаратов для распознавания банкнот, но и не могут визуально или на ощупь определить фальшивку. В этом году исполняется 350 лет знаменитой династии заводчиков Демидовых, напоминает уральский рабочий. Почти во всех городах 31 марта пройдут массовые мероприятия. А вот мэрия Невьянска, пытаясь возродить демидовскую традицию борьбы с алкоголизмом, учредила День трезвости – 31 марта. Скорее всего, администрация даже откажется от праздничного банкета, не исключает уральский рабочий. Вот такие темы обсуждают сегодня свердловские газеты.
В Москве 5 часов 15 минут, в Екатеринбурге 7:15 утра. Вы слушаете «Время свободы». Напомним о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Минске продолжаются массовые демонстрации протеста против подтасовки результатов президентских выборов в Белоруссии. Вчера вечером на центральной площади города собралось около 5000 человек. Сегодня ночью на площади оставалось до 500 демонстрантов. Глава Ботлихского района Дагестана Руслан Алиев убит в результате покушения. Его машина была обстреляна в центре Махачкалы. Власти Южной Осетии намерены добиться признания республики частью Российской Федерации через Конституционный суд России. Руководство Европейского Союза рассчитывает на скорое подписание соглашений с Россией, смягчающих визовый режим. Правительство Испании с осторожностью отнеслось к заявлению ЭТО о прекращении вооруженной борьбы. Террористическая группировка басков-сепаратистов объявила постоянное перемирие с 24 марта. Госдума России проголосовала за переезд Конституционного суда из Москвы в Санкт-Петербург. Более 1000 правозащитников стали жертвами репрессий и насилия в разных странах в прошлом году. В отчете Всемирной ассоциации против пыток говорится о преследованиях правозащитников в России, Узбекистане, Киргизии, Белоруссии, Казахстане и Туркмении. Эти и другие новости в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут. Центробанк установил курс российской валюты в 27 рублей 74 копейки за доллар США, за евро дают 33 рубля 54 копейки. В 10 часов утра по московскому времени в эфире «Радио Свобода» слушайте повтор аналитического журнала «Время и мир», вышедшего накануне. 3 года в Ираке, Америка в поисках выхода. Независимые газеты в маленьких городах России. Куда исчезла знаменитая Константинопольская библиотека? Гражданская практика, регистрация однополых браков. Все эти темы в сегодняшнем повторе программы «Время и мир» в 10 часов по московскому времени. Ведущий аналитического журнала Ефим Фиштейн. В эфире «Время свободы» из Екатеринбурга. Я приветствую в студии «Радио Свобода» юриста общественного объединения «Сутяжник» Владимира Мусатова. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте.
Наши слушатели могут звонить в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 2212 и принять участие в разговоре. Звонок бесплатный для всех жителей страны. Кроме того, вы можете отправить свои сообщения на пейджер. Телефоны пейджинговых компаний в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053. Всюду абонент «Радио Свобода». Итак, МЧ. Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации опубликовало черный список зданий, строений, которые потенциально опасны для эксплуатации. Одно здание такое в Томске попало также в этот список. В списке указано, что в этом здании располагается торговый центр «Пекин», где в основном продаются китайские товары. В ходе разбирательства выяснилось, что эта информация давно устарела. «Пекин» в Томске давно закрыт, у пожарного надзора было к торговому центру много претензий, но год назад. Для нынешних арендаторов помещений информация о том, что они в черном списке, оказалась шоком, рассказывает моя коллега Мелани Бачина.
Здание по Ленина 217 в Томске в черный список попало, вероятно, на основании устаревших данных. Грубые нарушения правил пожарной безопасности по этому адресу были еще год назад, когда здесь располагался торговый центр «Пекин». Тогда-то пожарные инспекторы и внесли торговый центр в свой местный черный список. Говорит Алексей Пономарев, заместитель начальника управления Госпожнадзором Главного управления МЧС по Томской области.
Там у нас нарушения были
Проводилась реконструкция без разрешительных документов. Значит, количествоационных выходов не соответствовало требованиям. Далее, значит, отсутствовали первичные средства пожаротушения.
Но вот сегодня торгового центра «Пекин» в здании на Ленина 217 в Томске уже нет. Эту площадь теперь арендует совсем другое томское предприятие. Вместо китайского рынка новые хозяина площадей намерены открыть большой мебельный магазин. Сейчас заканчивается капитальный ремонт, уже назначена дата открытия. Есть и подписанный соответствующими инстанциями акт на выполнение системы автоматического пожаротушения. Новое руководство здания узнало о том, что они попали в черный список МЧС из средств массовой информации. Были шокированы.
Значит, это было из сообщения по радио. Это было небольшим шоком, потому что прежде чем мы здесь проводили переговоры, мы, естественно, делали проверку, согласовывали во всех инстанциях, и это для нас оказалось абсолютным недоразумением.
Последний месяц томские пожарные инспекторы проводили целый ряд внеплановых проверок. Особое внимание местам массового скопления людей. Торговые центры, школы и детские сады, банки. Нашли множество нарушений от просроченных огнетушителей до неисправной пожарной сигнализации. С начала года уже 25 дел находятся в томских судах. Алексей Пономарев.
Если раньше инспектор мог прийти и своими правами закрыть объект, то сейчас все это делается по решению суда. Значит, что касается всех вот этих изменений, то за 2005 год нами было подготовлено 50 материалов, которые, значит, в 24 случаях были доведены до логического конца.
Вычеркнут ли из черного списка МЧС томское здание по адресу Ленина 217, неизвестно. Томские пожарные инспекторы предупреждают только об одном. Пока все требования из большого списка выполнены не будут, разрешения на ввод торгового центра в эксплуатацию они не дадут. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Юрист общественного объединения «Сутяжник» Владимир Мусатов, екатеринбургской студии «Радио Свобода». Мы говорим о юридических аспектах эксплуатации потенциально опасных зданий. Владимир, о том, что МЧС России тоже допускает ошибки, мы с вами поговорим, с вашего позволения, чуть позже. Благо, есть о чем поговорить. В Екатеринбурге, собственном МЧС региональном, тоже был составлен список, свой черный список потенциально опасных зданий. В этом списке было 5 объектов. Тем не менее, МЧС России почему-то выделило один единственный объект. И почему, опять-таки, непонятно ни самим региональным представителям МЧС, ни представителям этого собственника этого здания. Но это другой вопрос. Давайте поговорим для начала вот о чем. Все-таки зачастую претензии сотрудников МЧС, они обоснованы, согласитесь. Вот пришли они в здание, они сказали собственнику: у вас, ребята, здесь что-то не в порядке, вам нужно либо быстренько все переделывать, либо нужно сворачивать свою деятельность. В этом случае собственник этого здания, насколько он должен быстро и остро реагировать на эти слова?
Ну, все зависит от того, насколько он хочет продолжать свою деятельность, потому что пожарным инспекторам кодексом об административных правонарушениях даны такие широкие полномочия. Вот. Вплоть они могут своим решением, то есть вынося постановление, вынести постановление о приостановлении деятельности. Вот. Таким, до 90 суток. Могут на 10, на 15, на 20 суток. Вот если данная организация не хочет, чтобы ее приостановили, ее деятельность, ее юридическую, а это финансовые потери до 90 суток, то она должна как-то быстро реагировать на такие требования пожарных инспекторов. Плюс к тому, там есть еще штрафы 10 до 20 тысяч для юридических лиц. Вынесли штраф, сказали в 3-дневный срок устранить, не исполнили в 3 дня, опять штраф, опять устранить. Если они не хотят терпеть такие убытки, значит, устранят. А если не будут устранять, их административно приостановят их деятельность. Причем это происходит даже в несудебном порядке, что тоже, конечно, неправильно, но инспектор пожарный только в случае, если он сам принимает решение, он передает дело в суд на рассмотрение, а так они самостоятельно решают эти вопросы. Поэтому у них есть для этого все возможности и полномочия, чтобы решить вот вопросы с теми, кто не исполняет требования пожарной безопасности.
Сразу же встает вопрос о том, что а как насчет договориться собственнику и пожарному инспектору? Ну, ни за что не поверю, вот даже если вспоминая трагический случай во Владивостоке, с тем, что там творилось на черных лестницах, в пролетах, да, и то, что на это пожарные инспекторы не видели, не верится абсолютно.
Да, конечно. То есть, даже глядя на этот список из 115 объектов по всей России, просто не верится, что их 115 всего. В одном в Свердловской области одно здание. Это, ну, это просто не верится. В
Тогда
это.
Для чего вообще сыр-бор?
Вот этот список, он фактически не несет юридически никаких последствий для тех, кто там перечислен. Вот просто сам по себе список. Они-то включены, да, включены. Ну и что? Вот. И опять же, непонятно, зачем он. Мне кажется, что это некий такой пиар, некое вот желание показать, что вот деятельность
мы
идет,
работаем.
Мы работаем, да. Однако, вот этим списком, на мой взгляд, они на самом деле показали то, как, насколько они работают. Потому что, ну, у вас есть все возможности, законодательные возможности. Пожалуйста, приостанавливайте деятельность. Вот всех этих 115, у нас кто там, медицинская академия?
Да, да.
Закройте ее на 90 суток. Приостановите ее деятельность. Представляете, что начнется?
Вот, кстати, да, в Уральской медицинской академии учатся 1500 студентов, как минимум. По большому счету, добросовестный собственник, если ему сказали, что у него не в порядке, что в любой момент здание может вспыхнуть, он сразу скажет, да, я закрываюсь и вот неделю даю всем каникулы, а я быстренько-быстренько все сделаю. По большому счету, и должно быть так. Но скажите, пожалуйста, вот если собственнику здания добросовестному сказали, что действительно пожар может возникнуть, либо может обрушиться здание в любой момент, он как, насколько быстро он должен среагировать на это? Волен ли он закрыть здание и начать тут же ремонт, либо какие-то проводить работы? Что делать тем людям, которые ходят сюда? В данном случае, если говорить о медицинской академии, приходят сюда учиться. Они могут ли по своей воле сказать, ребята, у вас тут все рухнет? Я не буду ходить в ближайшее время на учебу.
Ну, что касается, значит, собственников этих зданий, да, и людей, которые отвечают за них, они просто обязаны приостановить свою деятельность и устранить вот недостатки, либо отремонтировать здание, либо там принять меры пожарной безопасности. Иначе они попадают под уголовную ответственность. Вот. То есть, если что-то случится, их ожидает уголовная ответственность за халатность, за там, нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее смерть человека или там, причинение вреда здоровью. За все это сроки. Вот. И если человек не хочет сесть, ну, то он это устранит. Но опять же, мы не можем ждать, пока они осознают, что могут там что-то случиться, и их могут посадить. Вот. И для этого как раз существуют эти самые пожарные инспектора, которые приходят. Они же могут до 90 суток. То есть пришел, закрыл на 3 дня, сказал устранить. Не помогает, закрыл на более долгий срок. А, конечно, студенты, ну вот придет он, скажет, вот если так, по-житейски, придет, скажет, я не буду ходить, мне страшно. Ну, над ним посмеются и отчислят просто. Вот за, не, там, за неуспеваемость и за прогулы. Потому что формально каких-то там юридических...
То есть потенциально опасность здания, она никак не влияет на...
Ну, во-первых, он не может узнать эту потенциальную опасность, да?
Как же, список МЧС уже напечатан.
А, ну вот список МЧС напечатан, да, он придет, скажет, вот список МЧС напечатан. А ему скажут, мы устранили все, учись. То есть тут такая неоднозначная ситуация. Он, конечно... может не ходить, но это может вызвать для него последствия определенные. То есть все-таки могут отчислить, но потом придется доказывать, что ты не ходил туда, потому что там существовала потенциальная опасность. То есть это надо будет потом восстанавливаться через суд и тому подобные вещи.
А по идее это возможно? Если вот с такой формулировкой человек прекратил ходить на занятия, его отчислили, а потом он подал в суд.
Ну, если он написал заявление в ректорат, там, что я, вследствие того, что да, ваше да. здание внесено, там, не буду ходить, да, и его отчислили, то, конечно, он может остановиться. Да.
Какие отношения с преподавателями будут, это уже другой вопрос.
Ну да, да, долго ли он там продержится и не отчислят ли его опять за неуспеваемость там, или не за двойки, да, это уже...
Понятно. Мы продолжим беседу с юристом Владимиром Мусатовым через несколько часов. Каждый будний день в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода» время гостей. Политики, экономисты, артисты, писатели, спортсмены, в любом случае интересные собеседники и знающие люди отвечают на вопросы ведущего «Радио Свобода» и наших слушателей. Ситуация в Белоруссии после президентских выборов на телеэкране и глазами очевидцев. Сегодня, 23 марта, в программу приглашены вернувшийся из Минска депутат Государственной Думы Владимир Рыжков и руководитель отдела документальных и спецпроектов Первого канала Павел Шеремент. Ведет программу Анна Качкаева. Время гостей на «Радио Свобода» в 19 часов по московскому времени. Говорит «Радио Свобода». В Москве 5 часов 30 минут, в Екатеринбурге 7:30 утра. Сейчас в эфире краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В Минске продолжается демонстрация протеста против подтасовки результатов президентских выборов в Белоруссии, несмотря на разногласия между лидерами оппозиции. Вчера вечером на центральной площади города собралось около 5000 человек. Сегодня ночью на площади остается до 500 демонстрантов. Правозащитная организация «Международная амнистия» резко осудила задержание и избиение в последние дни в Белоруссии участников мирных демонстраций протеста. Глава Ботлихского района Дагестана Руслан Алиев скончался в больнице после покушения на него в центре Махачкалы. В городском суде Петербурга коллегия присяжных признала невиновным главного обвиняемого в убийстве таджикской девочки Хуршиды Султоновой. На скамье подсудимых 8 молодых людей, один из них полностью оправдан, 7, в том числе и главный обвиняемый, признаны виновными в хулиганстве. В Беслане сегодня продолжится допрос потерпевших на суде над милиционерами, обвиняемыми в халатности в связи с захватом школы боевиками в 2004 году. Власти Южной Осетии заявили, что намерены добиться признания республики частью Российской Федерации через Конституционный суд России. Правительство Испании с осторожностью отнеслось к заявлению ЭТО о прекращении вооруженной борьбы. Террористическая группировка басков-сепаратистов объявила постоянное перемирие с 24 марта. Сержант армии США приговорен к 6 месяцам тюремного заключения за издевательство над заключенными в тюрьме Абу-Грайб вблизи иракской столицы. Правительство Великобритании добилось принятия запрета на прославление терроризма. Верхняя палата британского парламента, палата лордов, ранее неоднократно отвергала это предложение правительства.
Краткую сводку новостей представил Марк Крутов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы», подготовленный совместно с журналистами Екатеринбурга и Томска. У микрофона Олег Вахрушев. О погоде в некоторых городах России. В Томске облачно и без осадков, температура 0 плюс 2 градуса. В Екатеринбурге пасмурная погода, в первой половине дня снег, температура воздуха днем минус 3, минус 5 градусов. В Санкт-Петербурге пасмурно, вечером снег, температура минус 2, минус 4. В Москве сегодня 23 марта облачная погода, снег во второй половине дня, температура воздуха около 5 градусов ниже нуля. Сейчас в эфире новости Томской и Свердловской областей. Сейчас на волнах «Радио Свобода» новости Свердловской и Томской областей. В Екатеринбурге арестован бывший главный регистратор учреждения юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним Виктор Шалдин. Он подозревается в превышении должностных полномочий и хищении с использованием служебного положения государственного имущества стоимостью более 5 миллионов рублей. Расследование поручено специально созданной следственной бригаде окружного следственного управления МВД России и взято отделом Генпрокуратуры России в Уральском федеральном округе на особый контроль. Шалдину предъявлено обвинение по статье «Превышение должностных полномочий и хищение чужого имущества». Статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 7 и 10 лет соответственно. Свердловский областной суд оставил без изменений приговор городского суда по делу о гибели 5 младенцев в Краснотуринском роддоме. Кассацию подавали бывший главврач медучреждения Марат Салахов, приговоренный к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, и исполняющий обязанности заведующей отделением роддома Галина Митрофанова, получившая 2 года заключения в колонии-поселении условно. Массовая гибель младенцев произошла в Краснотуринском роддоме в конце 2003-го, начале 2004 года. В ходе следствия было установлено, что смерть новорожденных наступила в результате ненадлежащего исполнения должностных и профессиональных обязанностей руководством и медперсоналом родильного дома. В Томске проходит 20-е заседание российско-германской рабочей группы по стратегическому сотрудничеству в области экономики и финансов. В ходе саммита может быть подписано соглашение о создании российско-германской торгово-промышленной палаты. Об этом заявил статс-секретарь Федерального министерства экономики и технологий Федеративной Республики Германии Бернд Пфаффенбах, возглавляющий немецкую делегацию. По словам главы российской делегации, заместителя министра экономического развития и торговли России Андрея Шаронова, в ходе саммита, возможно, будут достигнуты соглашения по целому ряду важных германо-российских проектов, в том числе, например, по созданию центров логистики в железнодорожных перевозках. Томский губернатор Виктор Крес заявил, что томичи уже сейчас готовы предложить Германии 9 проектов в области высоких технологий. На волнах Радио Свобода вы слушали новости Свердловской и Томской областей. Мы вновь обращаемся к главной теме этого часа. Напомню, в екатеринбургской студии «Радио Свобода» юрист общественного объединения «Сутяжник» Владимир Мусатов. Задать вопрос слушатели могут по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 22 12. Кроме того, вы можете отправить свои сообщения на пейджер. Телефоны пейджинговых компаний в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 053. Везде абоненты «Радио Свобода». Итак, мы говорим об ответственности за эксплуатацию потенциально опасных зданий. В своем репортаже моя коллега Мелани Бачин говорила о том, что даже среди вроде бы достаточно военизированные подразделения МЧС России, но тем не менее и здесь не все ладно, здесь также бывают ошибки, связанные с давностью лет и прочее, прочее, прочее. Вот в той ситуации, о которой рассказала моя коллега, собственники и арендаторы этого здания, они могут как-то призвать к ответственности сотрудников МЧС России, которые как минимум тем, что это здание попало в список, нанесли урон чести, ну, чести и достоинству сложно, но репутации-то точно.
Ну, да, репутации, конечно, они, это безусловно. То есть, если они были год назад, да, признаны там, закрыты, а сейчас уже все нормально работает, то это недостоверная информация. Недостоверная информация, которая нанесла урон деловой репутации. И это, конечно, надо будет доказать, если действительно такой урон был. Но если он был, и это будет доказано, то они могут взыскать с МЧС России вот моральный вред, материальный вред, который им был нанесен вот этим недостоверной информацией, которая прошла по всей России, что вот в Томске
это есть одно здание, и это
да.
Вы.
Да-да-да.
Да. А скажите, а сложно в суде противостоять подобным структурам?
Ну, подобным структурам противостоять сложно в том случае, если нет каких-то явных доказательств их вины. Вот, если нет каких-то явных моментов. Ну и плюс к тому, что если брать вот этот конкретный случай, тут будет очень сложно доказать ущерб, то есть, который нанесло им вот эта публикация, этот список. То есть какой именно, как его оценить? Партнеры стали плохо относиться, это не приведешь как в качестве доказательства. Поэтому, когда есть четкие конкретные доказательства, когда они обоснованы, то противостоять просто. Ну, другое дело, что, конечно, суды у нас все равно чаще всего встают на сторону таких структур, а не простых граждан. Но все-таки можно добиться.
Говорит Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, а также на средних волнах 1044. Круглосуточное вещание в интернете по адресу www.svoboda.org.
Помимо того, что есть аспект ошибок со стороны сотрудников МЧС России при составлении тех или иных списков, можно еще наверняка говорить о том, что попаданию в этот список способствует чья-то воля. Например, конкурентов, например, недовольных чиновников той или иной того или иного уровня власти. В принципе, этому есть подтверждение, и сейчас я хочу предложить послушать еще один материал моей коллеги Мелани Бачиной. Дело в том, что томские чиновники решили навести порядок на китайских рынках, они небезопасны для людей, так решили в областной администрации, и два крупных торговых центра отправились проверять все инстанции от пожарных до Роспотребнадзора. Претензии контролирующих органов китайским рынкам областная власть заслушивает теперь чуть ли не ежедневно. Как выяснилось в ходе этих проверок, претензии к торговцам из Поднебесной имеются у всех инстанций, особенно у пожарного надзора и миграционной службы. Но это понятно. Пожарные подали на руководство рынка в суд с требованием закрыть торговые центры. Между тем, на одном из первых судебных заседаний решение было вынесено в пользу китайских рынков. Претензии пожарных инспекторов Томский районный суд признал формальными. Томские журналисты выясняли причины пристального внимания к китайским рынкам. Действительно ли это забота о безопасности граждан или за этим что-то стоит? И об этом с журналистом томской телекомпании ТВ-2 Сергеем Седовым беседует моя коллега Мелани Бачина.
Сергей, с чего в Томске началась история с проверками всех китайских рынков и возможности их закрытия? Какие вообще для этого были основания?
Когда мы начали заниматься этим делом, в интервью заместитель губернатора нам ответил так. Он был вызван губернатору Виктору Кресу, после чего была создана комиссия. На этой комиссии решалось, что рынки нужно привести в соответствие. Дескать, они опасны для посещения жителями города Томска. Однако, когда я начал заниматься этим делом, выяснилось одно очень интересное обстоятельство. За месяц до этого примерно появилось загадочное письмо, которое подписали 500 человек. Это торговцы с другого рынка, так называемого российского, центрального рынка. В своем письме они утверждали, что китайцы забирают у них хлеб, что они незаконно находятся на территории Российской Федерации, что они не имеют разрешения на торговлю, торгуют некачественным товаром, хотя, в принципе, торговцы на центральном рынке торговали тем же самым товаром, насколько я понимаю, насколько я видел и сравнивал сам лично.
Почему разговор именно сейчас зашел о том, что на китайских рынках так или иначе нарушаются правила и нормы содержания этого рынка? Был в этом элемент нечестной конкуренции, на ваш взгляд?
Я думаю, тут совпало сразу несколько моментов. Еще до письма, задолго до этого, в декабре прошлого года в городе Томске появился человек, это представитель миграционной службы России. Владельцы двух китайских рынков, они сходились в одном. Они говорили о том, что и письмо, и то обстоятельство, что нашу область посетил высокопоставленный чиновник от миграционной службы, эти два момента наложились. И, скорее всего, решение губернатора о том, что следует пересмотреть, насколько безопасны китайские рынки, оно возникло как раз после приезда чиновника.
И, тем не менее, вот когда шли проверки, именно основания для проверок, которые были со стороны местных властей, это именно проверялась пожарная безопасность в первую очередь, и вообще вот все правила и нормы содержания именно зданий, в которых находятся рынки, со стороны различных служб. То есть именно предлог, да, или там формальная какая-то формулировка звучала как то, что это небезопасно, и, то есть не качество товара китайского не устраивало местных властей, а именно то, что то, где продаются эти товары, не соответствует существующим нормам, правилам, в том числе и противопожарным, и именно поэтому рынки стоит закрыть. Так?
Понимаете, там ситуация ведь в чем состоит? Эти рынки проверяются каждый день по нескольку раз. Они проверяются еженедельно всеми службами, которые только существуют. Представляете, открыть в России бизнес. Это к тебе придут пожарные, это к тебе придут СЭС, это к тебе придут те, другие, пятые, десятые. То же самое происходило и на этих рынках. Я приходил к владельцам этих рынков, и они мне показывали большие списки бумаг от проверяющих инстанций, где стояли печати, где стояли подписи чиновников, что все нормально, что все проверено, все соответствует и так далее. Но почему-то вдруг губернатор, а вслед за ним и остальные чиновники, те же, которые проверяли и ставили свои подписи под этими документами, решили, что их подписи ничего не значат, и нужно рынки проверять заново.
На основании документов тех комиссий, которые провели проверку, на основании этих документов было признано, что рынки не соответствуют пожарной безопасности, и именно на основании этого было решено рынки закрыть. Насколько мне известно, рынки опротестовывали это решение в суде.
Во-первых, рынки закрыть пожарная инспекция, ни СЭС, ни Роспотребнадзор теперь не могут самостоятельно никак. По новому действующему в России законодательству это делается только через суд. Достаточно цивилизованная, хорошая мера. Поэтому первые дела в суде, которые прошли, это были дела от пожарных. И первое дело, вот буквально на прошлой неделе в конце, оно развалилось. Работа рынка была признана совершенно нормальной и соответствующей всем требованиям. Сейчас на этой неделе мы ожидаем решения по второму рынку китайскому. И, честно говоря, мне кажется, что наверняка будет примерно такая же ситуация. То есть китайские рынки одержали свои первые маленькие победы, причем с очень удивительной формулировкой, которая поступила от суда. Она звучит так. Требования пожарной инспекции к содержанию рынков, они формальные. То есть под собой никакой основы они не имеют. Единственные нарушения, которые были выявлены в ходе проверки и были признаны судом, и те, которые следует исправить, ну это какие-то составления планов эвакуации, где-то что-то подкрасить, где-то что-то подкорректировать. Вот и все.
То есть можно говорить о том, что вот так или иначе эти проверки пожарных и различные проверки других инстанций, они сегодня могут использоваться недобросовестными конкурентами, нечестными конкурентами, именно в борьбе за рынок. Ну, я имею в виду вообще рынок в целом.
Я думаю, могут, если у тех людей, у недобросовестных, скажем так, конкурентов, есть какой-то рычаг влияния на тех или иных представителей тех или иных силовых ведомств, например, пожарные. Ну, город маленький, все кум да сват, поэтому, я думаю, это вполне возможно, и, в принципе, об этом же самом говорят и владельцы этих двух рынков.
Что это не добросовестная конкуренция?
Это та самая недобросовестная конкуренция, и, по большому счету, это война между двумя китайскими рынками с одной стороны и одним российским центральным рынком с другой стороны. Китайские рынки в настоящий момент просто оттягивают на себя покупателей, потому что, предлагая тот же самый продукт, они требуют гораздо меньше деньги за это. Вот и все очень просто.
Мелани Бачина беседовала с журналистом томской телекомпании ТВ-2 Сергеем Седовым. Об этом мы продолжим разговор через полторы минуты. В Москве 5 часов 45 минут, в Екатеринбурге 7:45 утра. Сейчас о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Минске продолжаются массовые демонстрации протеста против подтасовки результатов президентских выборов в Белоруссии. Вчера вечером на центральной площади города собралось около 5000 человек. Сегодня ночью на площади оставалось до 500 демонстрантов. Глава Ботлихского района Дагестана Руслан Алиев убит в результате покушения. Его машина была обстреляна в центре Махачкалы. Власти Южной Осетии намерены добиться признания республики частью Российской Федерации через Конституционный суд России. 20 апреля в Белом доме состоится встреча лидеров США и Китая Джорджа Буша и Ху Цзиньтао. Апелляционный суд ООН пересмотрел дело бывшего мэра боснийского города Приедор, серба Миломира Штакича. Штакич был приговорен к пожизненному заключению за уничтожение и депортацию мусульман и хорватов. Апелляционный суд изменил приговор на 40 лет заключения. В Иордании к смертной казни приговорены 9 исламских экстремистов. Суд признал их виновными в организации кровопролитных беспорядков в 2004 году. Эти и другие новости в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут. Центробанк установил курс российской валюты в 27 рублей 74 копейки за доллар США. За евро дают 33 рубля 54 копейки.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
Я напомню, в екатеринбургской студии «Радио Свобода» юрист общественного объединения «Сутяжник» Владимир Мусатов. Мы говорим об эксплуатации потенциально опасных зданий, возможно, не опасных зданий. Из репортажа Мелани Бачина, из ее интервью достаточно серьезно встала проблема о том, что очень удобная штука, различные черные списки и различные использования всевозможных инстанций в плане конкуренции. Владимир, скажите, если суд, как в случае в томском случае, если суд доказал то, что обвинения пожарных формальны и они достаточно предвзяты, возможно ли тогда подать иск, опять-таки, либо на пожарных, либо на тех заказчиков, которые сделали вот подобные вещи? То, что это можно, да, но насколько это реально выиграть в этом деле? Опять-таки же страдает репутация, как минимум.
Ну, Да, то есть сами пожарные, они выносят какие-то постановления или еще что-то об устранении нарушений. Тут уже иск подается к тем, кто распространил данную информацию. Если пожарники, да, распространили, сказали, вот такие-то рынки грубо нарушают, советуем гражданам туда не ходить. Потом суд доказывает, что это формальные, что ничего не нарушается. И если это решение суда вступает в силу, то тогда, да, конечно, можно подавать на... Такой иск может быть, может пройти. Но, как опять же, тут доказывание, процесс доказывания ущерба вот от этих публикаций, от сообщений о том, что рынок небезопасен, как подсчитать, сколько граждан могло прийти, сколько не прийти, как оценить убытки от этого. Вот тут опять будет сложность в этом. Как бы, а так, да, можно обратиться с иском. Но так, это навряд ли будет сделано, на мой взгляд.
Вот смотрите, в Томске чиновники занялись этим делом. Следовательно, все-таки пищу для этого чиновникам дал кто-то в любом случае извне. И наверняка, опять-таки, можно предполагать, что это было руководство того самого центрального рынка, который конкурирует с китайским.
Ну да, конечно, большой вопрос, почему до определенного момента все было нормально, у всех были справки, там, вот, исходя из интервью, а потом вдруг стало нарушение пошли. То есть тут большой вопрос опять же возникает тогда, а проверьте деятельность тех, кто был до них, вот, насколько они нарушают.
Владимир, я хочу еще обратиться к чиновникам. После того, как разрушился дом в Екатеринбурге, совсем недавно произошел этот случай, было установлено, что все-таки это произошло после того, как был перестроен нижний этаж под магазин. И опять-таки встает вопрос о том, без разрешения чиновников невозможно было построить этот магазин. Какие-то все равно перестройки идут, и это должны разрешение давать именно власти.
Конечно, конечно.
Несут ли ответственность чиновники эти за то, что произошло? И за двух покалеченных людей, которые сейчас в больнице находятся?
Конечно, несут, да. То есть это статья Уголовного кодекса, халатность. А вот если они, да, согласовали перепланировку, в результате которой произошло обрушение и пострадали люди, то за это предусмотрена статья Уголовного кодекса, в том числе там за... Если произошла смерть, то там до 7 лет, двух и более людей. Если просто тяжкий вред здоровью, то там до 5 лет. То есть там достаточно серьезные сроки, халатность, но, насколько я знаю, в практике не так часто по этой статье судят чиновников на серьезные сроки отбывания наказания, на лишение свободы. То есть чаще всего там, штраф, еще что-то, условное наказание. Ну, вот таким образом. А в данном случае там настолько жесткие условия выставлены перепланировки, перевода в нежилое. Вот, настолько все зависит от чиновника, там построена целая система на то, что невозможно просто вот прийти и перевести, там, перепланировку сделать. Обязательно приходится как-то этот вопрос регулировать с чиновниками. Это значит, что они согласуют какие-то бумаги, даже их не глядя. Вот. Ну, это известно. Известно, что как это все перепланировка происходит. Чаще всего там же должно быть постановление главы администрации района, что да, он согласовывает перевод, перепланировку, все остальное. То есть есть конкретно ответственный, который ее согласовывает. Есть комиссия со списком людей, кто в эту комиссию входит, которые также согласовывали эту перепланировку. Пожалуйста, проверьте, если они ответственны, вот виновные в том, что произошло.
На ваш взгляд, после случая в Екатеринбурге будет что-то подобное?
Ну, тут, скорее всего, все спустят на парах. Кого-нибудь, да, там, привлекут, но не будет серьезного преследования уголовного в этом смысле, потому что тогда придется менять весь этот механизм. Придется устанавливать какую-то другую систему перевода в нежилые, перепланировки, все остальное, какую-то более простую, более понятную, да, более прозрачную. А это никому не выгодно и не нужно. Поэтому серьезных последствий для тех людей, которые вот согласовывали эти перепланировки и допустили такое обрушение, для них не будет, я так думаю.
И один из последних моих вопросов. Владимир, возвращаясь все-таки к эксплуатации потенциально опасных зданий. По большому счету, собственник этого здания должен предупредить как минимум, да, тех, кто входит в это здание, о том, что здание потенциально опасно.
Ну, вообще, если у него есть требования пожарной инспекции об устранении вот, нарушений пожарной безопасности, что у вас нет этого, 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 где-то законодательно не закреплено такое требование, что он должен предупреждать. Uh-huh. Вот, предупреждаю, оно сейчас обрушится, или оно сейчас загорится. Потому что все-таки пожар – это случай. Он не может просто из-за того, что ты что-то не сделал, возник пожар. Ну, имеется в виду, не повесил огнетушитель на стену, все, пожар. Вот, чаще же всего что? Закрыты какие-то черные ходы, решетки, еще что-то. То есть это, если пожар будет, тогда да, все.
Нет, в таком случае гражданин может, в случае, опять-таки, если произойдет несчастный случай, он может просто заявить в суд на этого, на владельца этого здания, в том, что он, заведомо зная о потенциальной опасности, не предупредил его об этом.
Да, но тут даже без этого можно. То есть, на самом деле, владелец здания отвечает, тем более, если он нарушил вот эти правила пожарной безопасности, даже не суть предупредил, не предупредил, но он знал о их нарушении и допустил, чтобы люди входили и заходили, он несет ответственность. И он должен оплатить и материальный вред, и моральный вред, который может быть причинен вот в случае каких-то нарушений. Вот. Поэтому...
Будем надеяться, что так оно и будет, но хотелось бы, чтобы несчастных случаев, конечно же, было бы меньше. На этом мы завершаем обсуждение главной темы этого часа. Напомню, в Екатеринбургской студии «Радио Свобода» сегодня был юрист общественного объединения «Сутяжник» Владимир Нусатов. Благодарю вас, а также мою коллегу Мелани Бачин, с которой подготовлен этот эфир. В эфире «Время свободы». Сейчас традиционно жители Екатеринбурга делятся своими планами на сегодняшний день.
Мой сегодняшний день.
Дмитрий, встаю на работу, с работы домой. Я утром просыпаюсь, планов никаких. В течение дня появляются. Ремонт надо докончить. Только иногда времени нету, иногда просто обычная лень. Года два. К завершению длится. Ванну осталось сделать. Потихоньку делаю. Ну, балкон еще надо обшить.
Аня, утром встаем на учебу. Потом с учебы приходим, занимаемся уроками. Потом идем гулять в центр. Погуляем, отдыхаем, потом снова домой, там сделаем домашние дела. Надо доделать то, что ты не сделал, начать день по-новому. Стараться обдумать ошибки, которые ты сделал утром, и сделать на следующий день, может быть, у тебя получится что-то новое, и стараться улучшить настроение, спать.
Александр, обычный рабочий день на производстве. С утра с подъема завтрак на работу, работа, ну а вечер там за компьютером. Просто интерес, все-таки это новая техника, мне уже почти под 50, и я пытаюсь все-таки понять, что это такое, и вообще освоить. Потому что это компьютерное все повсеместно начинает проявляться. Начиная просто с обычной связи и кончая. По работе я тоже имею дело с тем, техникой. То есть программируемые с компьютерами, со всякими. Какие-то еще домашние дела и все. И книги, и с компьютером, и за телевизором. То есть под настроение, в зависимости, какое настроение. Но больше всего доставляет удовольствие общение с семьей. У меня уже двое взрослых детей. Я считаю, что, наверное, воспитывать мне уже их поздно, потому что уже им за 20.
Музыкальный календарь.
Сегодня известный екатеринбургский джазовый трубач, заслуженный артист России Сергей Пронь, выступит на сцене Сургутской филармонии. Специально к этой поездке он подготовил новую программу с концептуальным названием «Танец механической куклы». Название концерту дало одно из произведений. По замыслу автора оно передает проблему технологизма, которая действует на прогресс, но плохо сказывается на духовности. Обладатель титула «Лучший трубач России», лауреат премии губернатора Свердловской области, в апреле планирует серию концертов по городам Сибири. Параллельно он ведет работу по подготовке программы к 15-летию своего квартета европейского джаза, с которым уже выпустил 2 альбома авторской музыки.
Утренний выпуск. Выпуск информационной программы «Время свободы» продолжится из московской студии. Вот некоторые его темы. Каким вам представляется политическое будущее Сергея Иванова? На этот вопрос в следующих часах утреннего эфира «Радио Свобода» отвечают как эксперты, так и прохожие на улицах Москвы, Санкт-Петербурга и Томска. Кроме этого, репортажи наших корреспондентов о самых интересных и важных событиях наступающего дня и дня минувшего. Программу из Екатеринбурга вел Олег Вахрушев. Передай эфир моим московским коллегам.
За три дня на Канары прибыли 800 человек, рекордное число иммигрантов.
18-летняя Хаяля Мусаева за несколько дней до смерти ела куриное мясо.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ваше дело давать показания, а не говорить о вашей давней борьбе с Америкой.
Пусть они знают, что мы знаем, кто фальсифицирует выборы в Белоруссии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.